Спасибо тебе за помазание. Спасибо тебе за твои способности и возможности, которые Духом Святым прямо сейчас действуют в жизни каждого участника встречи. Спасибо тебе, Иисус. Мы так благословлены сегодняшней встречей, и мы верим, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, еще раз напоминаю, что у нас сегодня по счету 49-я встреча. Мы продолжаем говорить о силе Духа Святого. Сегодня мы будем с вами говорить, и запишите себе сразу это, что препятствует силе Духа Божьего в жизни человека. Что препятствует? Мы сегодня будем говорить о сопротивлениях. Сопротивлениях помазания. То есть в большей степени мы затронем вопросы, какие бывают сопротивления как в служении Богу, так и в личной жизни, исполненных Духа Святого и силы. И также, конечно, мы затронем некоторые вопросы, связанные с утратой Духа Божьего. Мы не будем рассматривать все, мы возьмем наиболее яркие, во всяком случае, вокруг которых мы сможем как пообщаться, так и отметить некоторые основные моменты. И для того, чтобы вам было проще ориентироваться в этом вопросе, я хочу привести такой пример. То есть просто представьте себе, что есть семья пожилых людей, и в их квартире очень тускло светятся лампочки. То есть освещение очень тусклое. Они постоянно покупают новые лампочки, думая, что именно по причине того, что лампочки слабые и слабое освещение. Они уже допокупались до такой степени, что они уже купили лампочки на 200 ватт. И тем не менее, освещение тусклое. Тогда они решили пригласить электрика. Электрик проверил сами непосредственно светильники, все хорошо. Проверил непосредственно свои, проверил включатели освещения, все хорошо, нет проблем. Но когда он решил заглянуть в щитовую, а именно то, откуда поступает электроэнергия в эту квартиру, то он увидел, что на проводе, который соединяет непосредственно освещение во всей квартире с источником энергии, стоит сопротивление или резистор, который силу тока с 220 понижает до 100. То есть сегодня мы будем говорить о подобных сопротивлениях, потому что помазание силы Духа Божьего, его можно сравнить с силой электрического тока, который течет по проводам, ну, мы берем слово провода, течет по проводам слова веры. Слово веры. А сопротивления, которые могут ставиться или установлены на провод слов веры, это грехи человека, а также его слова и действия, наполненные сомнением и неверием. И понятно, что от количества установленных сопротивлений будет и зависеть, какова будет сила на выходе. Допустим, человеку нужно, чтобы на выходе было 220 вольт. И от этого будет во многом зависеть эффективность его жизни и то, как он будет разбираться с проблемами. Но вот на выходе 2 вольта. Естественно, их недостаточно. И, естественно, проблемы будут преобладать. Поэтому сегодняшнее наше исследование мы будем проводить именно в направлении сопротивлений помазанию или сопротивления силы Духа Святого. И первое, на какой вопрос мы ответим с вами, это какие действия верующего по отношению к Духу Божьему могут стать препятствием или сопротивлением, снимающие бремя и уничтожающие ярмо силе Божьей. Вот такую тему мы сегодня начнем рассматривать. И первое, что мы рассмотрим, это возьмем такую распространенную среди верующих ошибку, или причину, по которой верующих ставят сопротивление, Это невнимательность. Так себе запишите. Первое, что мы рассмотрим, невнимательность к просьбам Духа Святого. Невнимательность к просьбам Духа Святого. Запишите себе. Это то, о чем мы сейчас будем в первую очередь говорить. Конечно, я верю о том, что каждый участник сегодняшней встречи, он состоит в завете с Богом. Естественно, как участник завета, вы имеете обетование. Одно из обетований, которое принадлежит каждому участнику завета, это Иоанна 16:13, где говорится, что когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. То есть у нас есть прекрасное обетование, которое поможет или помогает нам в молитвенной комнате ожидать от Бога боговодительства. Я это местописание применяю всегда. Беру еще некоторые местописания, которые помогают мне верить Богу, принимать от Него наставления, задания, то есть все вопросы, связанные с Богом водительства. Но есть такая крайность. Верующим кажется, что Дух Святой разговаривает с ними только в молитвенной комнате. Им кажется, что только в молитвенной комнате Бог говорит им задания, только в молитвенной комнате Он говорит им, что делать, куда идти, только в молитвенной комнате. Общаясь с некоторыми верующими, я заметил, что чаще всего вне молитвенной комнаты они не ожидают услышать что-то от Духа Божьего. По какой причине это? Вы знаете, в большей степени это по причине, которую мы сами создали. Эта причина связана с тем, что мы знаем, в воскресенье надо идти в церковь. То есть мы уделяем какое-то время церкви. Закончилось церковное служение, все, извиняйте меня, вопрос закончен. Теперь я живу так, как я считаю нужным. В такой-то день нам нужно пойти на ячейку, в такой-то день нужно пойти на молитвенную. То есть мы ввели определенные привычки, они неплохие. Но эти привычки ни в коем случае не должны быть начиналом и закончилось. То есть вот у меня воскресное служение с и до, я вот так. А потом я делаю то, что я считаю нужным. Вступив в завет, мы не вступили в завет, который действует с 8, допустим, утра, до 20 вечера. Мы вступили в завет, который действует круглые сутки и вечно. Следовательно, отношения с Богом по этому завету, они строятся 24 часа в сутки. То есть Дух Святой в течение 24 суток, Он может в любой момент говорить вам, давая вам какие-то задания, наставления, направления. То есть Он действует всегда. Мы знаем место Писания, что не дремлет и не спит хранящий Израиль. Мы стали участниками завета с тем, кто не дремлет и не спит. Естественно, он может в любой ситуации, в любом месте дать вам какое-то задание, заговорить с вами, начать обсуждать какие-то вопросы, дать вам какое-то переживание, дать какое-то откровение. Но, опять-таки, услышите вы это лишь в том случае, если вы не ставите препятствий, а именно внимательны к его просьбам и наставлением. В одной из тем призвания я говорил, что в тот момент, когда вы общаетесь с людьми, всегда прислушайтесь к Духу Божьему в вас, который поможет вам услышать того человека, с которым вы общаетесь. Так или иначе, общаясь с людьми, мы можем занять какую-то позицию. И не всегда это позиция Божья. Поэтому, чтобы избежать лицеприятия или глупых поступков, лучше занимать позицию Духа Божьего. А для этого это надо его слушать. Его слушать. Мы должны постоянно держать свою руку на пульсе Духа Божьего. Я сейчас говорю о том, что нужно учиться делать. Во всяком случае, начинать практиковать. Хорошо. Давайте для более глубокого понимания мы рассмотрим один из примеров Ветхого Завета. И как бы его мы более углубленно и рассмотрим в вопросе невнимательности к Духу Божьему. Это история из книги «Царств», 1 Царств, 13 глава, начнем с 6 стиха. Да, эта история связана с Саулом. Конечно, чаще всего из книги «Царств» используют как бы в отрицательном направлении, в основном используют Саула, в положительном, в большей степени Давида. Ну, бывает так. Хорошо. Итак, 1 Царств, 13 глава, 6 стих. «Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. Некоторые из евреев переправлялись за Иордан в сторону Гадову и Гладийскую. Саул же находился в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилу. А Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него, и сказал Саул. Здесь очень важно остановиться. Мы с вами знаем из Писания, что Бог помазал Саула быть царем. Мы сейчас не вникаем в подробности, по каким причинам, но Бог помазал его. То есть Дух Божий пребывал с Саулом. Это истинно так. В этой ситуации мы видим, что Саул стал испытывать страх. Ладно, Саул не был рожденным свыше, и страх пребывал в его духе и так. Но мы говорим сейчас о том случае, что страх не только пребывал в нем, а страх стал захватывать его ум. И то, что Саул сказал, он дальше, он сказал именно исходя из давления, которое он испытывал, видя, что народ разбегается. Он сказал: «Приведите мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных». То есть внешне все якобы выглядит законопослушно, вроде бы нет никаких нарушений. Но нарушение первое. Царь Саул не священник, чтобы совершать жертвоприношение. Нарушение второе. Мотив неправильный, это не по вере, это из страха. Причина третья. Бог не поручал ему, царю Саулу, совершать подобные жертвоприношения. Я верю, что Дух Святой, который пребывал с Саулом, он говорил ему о том, чтобы он этого не делал. Но Саул не внимал или был невнимательный к Духу Божьему, но внимательный к людям. Он видел, что люди разбегаются от него. Он свое внимание с Духа Божьего перевел на то, что происходит вокруг него. Вообще удивительно, но изучая Писание, вы можете заметить, что Саул действительно был внимательный к тому, что происходит вокруг него. Он внимал тому, что говорили люди о Давиде, что Давид убил тысячи, а Саул, там, извиняюсь, наоборот, что Давид убил десятки тысяч, а Саул тысячи. Он внимал тому, что там происходило. Он внимал тому. Он был очень внимательный к окружению, но не к Духу Божьему. Мы сейчас говорим о невнимательности к Духу Божьему. То есть, что допустил Саул как в свой дух, оно уже там было, так и в свой ум, страх. То есть слова Саула, которые он сказал и дал указания, они были основаны не на вере, они были основаны на страхе. Он был невнимательный к просьбам Духа Божьего, который, я верю, останавливал его. И дальше написано: «И вознес всесожжения». Но едва кончил он всесожжение, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михеме. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа. Потому решил принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу: худо ты поступил, что не исполнил повеление Господа Бога твоего». Что повелел Господь Бог Саулу? Ожидать 7 дней, которое было тебе, дано было тебе, ибо ныне бы упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь, после того, что ты сделал, не устоять царствованию твоему. То есть мы видим, что через действие Саула, а именно его невнимательность к Духу Божьему, пребывающему на нем, это действие стало причиной сопротивление на пути силы Духа Божьего в его дальнейшем служении. Он сказал, ты поставил сопротивление. Теперь силы Духа Божьего в твоей жизни будет недостаточно. Не устоять. То есть никто не сказал, что Дух Божий его оставил полностью. Но на тот момент то сопротивление, которое поставил Саул, оно было таким огромным, что силы в жизни Саула теперь будет недостаточно. Что это было за сопротивление? Это была невнимательность. Но опять-таки, что такое невнимательность к Духу Божьему? Это внимательность к чему-то другому. Чему внимал Саул? По какой причине он не внимал Духу Божьему? Он внимал страху. А что такое страх? Это противодействие веры. Цель страха – подвергнуть сомнению возможность осуществления в жизни человека обетований Божьих, записанных в Библии. То есть сатана через страх пытается сделать так, чтобы человеку постоянно казалось, будто бы обетования Божьи для него работать не будут. То же произошло с Саулом. Ему казалось, что то, что Бог сказал народу Израиля, для него в этой ситуации не работает, потому что люди-то разбегаются. И, возможно, кто-то скажет, но я не такой большой, как царь Саул. Я не такой. Причем здесь эта история ко мне? Да, действительно, вы не такой большой, как царь Саул. Но вы знаете, что каждый день, который наступает в жизни каждого человека, я буду говорить только о возрожденных свыше, это день, в который Бог, Дух Божий, осуществляет определенные задачи или осуществляет определенный промысел. Он, Дух Божий, через каждого из верующих совершает вывод народа Божьего из рабства проклятий и ввод в землю обетованную. Это совершается каждый день. И дети, то есть народ Божий, являются непосредственными участниками этого процесса. То есть Дух Божий каждый день, подобно Саулу, дает самые разнообразные указания. С какой целью? Вывода и ввода. Эти задания даются всем детям Божьим. Да, они разные. Кому-то больше, кому-то меньше. Уровень заданий у всех разный. Но задания даются всем. Возникает вопрос. Если Дух Божий дает человеку задание, а человек невнимательный к Божьим заданиям, что тем самым он делает? Он ставит сопротивление. Ставит сопротивление. Если был невнимательный раз, потом был невнимательный два, потом невнимательный три, потом невнимательный четыре. Как вы думаете, на пятый раз Дух Божий будет говорить с ним? Конечно, нет. Брат, а что делать? Покаяться. Покаяться в невнимательности. Мы настолько иногда увлекаемся всем происходящим вокруг нас, что мы забываем о том, что все, что должно происходить в нашей жизни, оно должно в первую очередь брать свое начало от Духа Божьего. Опять-таки, Дух Божий не обвиняет нас, Дух Божий не бьет нас за это, но тем самым мы ставим сопротивление. То есть любая невнимательность к Духу Божьему, она становится сопротивлением. Сопротивление. В послании к Римлянам, 8 глава, 14 стих написано, «Ибо все ведомые Духом Божиим суть сыны Божии». Также можно взять книгу Притчи, 4 глава, с 20 по 22 стих, где Дух Божий говорит «Словам моим, внимай, и кричам моим, преклони ухо твое». Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри духа твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела. То есть Дух Божий говорит о том, чтобы мы были к нему внимательны. Опять-таки, я хочу учесть некоторые вещи. Конечно, мы выросли в мире греха. Каждый из нас вырос в мире греха, потому многие вещи мы понимаем правильно, одинаково. В данном случае нельзя сказать правильно, но одинаково. Вот. Поэтому каждому из нас понятно, что когда мы выросли в мире греха, отношение к тому, что нам открывается Духом Божьим, оно еще не такое, как должно быть. Поэтому есть вещи, которые из мира нам приемлемее. И приемлемее почему? Не потому, что они лучше, а потому, что они уже имеют место в нашей голове. А то, что от Духа Божьего, оно еще не имеет места. Поэтому есть процесс обновления. Когда ценности Духа Божьего, они занимают место в нашем уме, и мы очень быстро на них реагируем. Но пока в нашем уме есть ценности этого мира, потому мы реагируем на них. Но идет процесс обновления. Процесс обновления. И развивать внимательность к Духу Божьему, это одна из очень важных составляющих в том, как достигать успеха. Невнимательность является сопротивлением. И вот как раз невнимательность – это наиболее распространенное сопротивление, невнимательность. Как я уже говорил, что Дух Божий говорит всегда, абсолютно всегда. Всегда какая-то есть какая-то ситуация, всегда вы с чем-то сталкиваетесь. Дух Божий в каких-то ситуациях молчит не потому, что Он хочет молчать, потому что вы ничего не спрашиваете Его. В каких-то ситуациях молчит, потому что вы уже наставили кучу сопротивлений. В каких-то ситуациях Он говорит, вы Его не слушаете. То есть Дух Божий, как участник завета, Он в вашей жизни, чтобы вы все-таки вошли в землю обетованную. Только вошли. Это Его задание. Он является гарантом, залогом наследия. Поэтому первое, что мы с вами отметили, это невнимательность к Духу Божьему. Как развивать внимательность к Духу Божьему? Ну, во-первых, это то, что всегда первое, номер один остается. Это во время того, как вы говорите, говоря, слушайте, что происходит в вашем духе. Если в вашем духе происходит что-то, что вы рассматриваете как переживание или волнение, то я думаю, что нужно заканчивать разговор, и пока вы не получите причину, не продолжать его. Итак, во всем. Во всем, когда вы общаетесь, просто слушайте то, что происходит в вашем духе. Так же самое, если вам нужно принять какое-то решение, слушайте то, что происходит в вашем духе. Всегда слушайте то, что происходит в вашем духе. Я не хочу сказать, что в вашем уме не может быть принято правильное решение. Но пусть принятое решение в уме всегда пропускается через согласие вашего духа. Если согласия духа нет, то решение нужно пересматривать. Поэтому будьте внимательны к тому, что Дух говорит вам. Хорошо. Второе сопротивление, которое мы с вами сейчас рассмотрим, и как бы ему уделим мы больше внимания, оно близко к первому, но оно более, скажем, такое конкретное. Это непослушание Духу Божьему. Непослушание. Посмотрите, с одной стороны, изучая тему непослушания, я бы не сказал, что непослушание так распространено среди верующих. С другой стороны, невнимательность является предпосылкой непослушания. То есть невнимательность и непослушание, они всегда рядышком. Невнимательность и непослушание, они всегда рядышком. Где граница между невнимательностью и непослушанием? Непослушание в том случае, когда человек конкретно знает, это делать нельзя. Но он это делает. Это непослушание. Невнимательность же сама по себе может быть связана и с невежеством. Человек просто не знал, потому и не слышал. Поэтому непослушание – это когда человек знает, но не делает. Хорошо. Поэтому следующим сопротивлением, которое мы рассмотрим с вами в жизни верующего, это непослушание. Это будет как непослушание записанному в Писании Слову Божьему, так и прямым просьбам Духа Божьего. Давайте мы дадим определение, что такое непослушание. Определение слова непослушание буквально следующее. Непослушание – это послушание чему-то противоположному. Непослушание – это послушание чему-то противоположному. То есть все люди на земле, они всегда кому-то или чему-то послушны. Непослушных людей не существует. Все всегда кому-то и чему-то послушны. То есть человек устроен Богом так, что он не может быть непослушен, потому что он не суверенное творение, и он сотворен так, что он всегда кем-то ведом. То ли Богом, то ли духом нечистым. Послание к Римлянам, 6 глава, 16 стих, буквально говорится так. «Неужели вы не знаете, это обращение к людям, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности». Следовательно, мы можем утверждать и говорить о том, что все люди всегда послушны и всегда ведомы. Или Богом, или сатаной. То есть, когда мы говорим о непослушании Духу Божьему, мы говорим о послушании кому-то другому. Это 100%. Видите, как вам уже сразу становится понятно, что непослушание Духу Божьему – это послушание кому-то другому. Если не будете слушать глаз Господа, значит, будете слушать чей-то другой. По-любому. Непослушание всегда осуществляется через послушание кому-то другому. Потому что для того, чтобы человек стал непослушным Богу, но при сатане пришлось сделать все, чтобы он был послушный ему. Так и было достигнуто непослушание. Из Писания мы видим, что источником непослушания человека Богу на земле является не сам человек, а сатана или его дух, действующий как в духе, так и в умах людей. Ну, в духе это не рожденный свыше, а в умах может быть и даже и рожденный свыше. То есть именно сатана спровоцировал человека жить вразрез с волей Божьей для него. Как сатана сказал человеку, подлинно ли сказал Бог? Значит, мы можем следующее сделать такое прямое утверждение, что непослушание человека – это движение в противоположную сторону или уклонение от кем-то определенной цели. Кстати, это напрямую связано с определением слова «грех». Слово «грех» определение дается бить мимо цели или делать то, что тебя не просили. Это грех. То есть, если человек делает то, что его не просили делать, это можно рассматривать как грех. Другое дело, что мы используем термин как непослушание. Непослушание. Давайте рассмотрим один из примеров непослушания и его последствия в Ветхом Завете. Непослушание непосредственно Духу Божьему, непосредственно то, что Дух Божий говорит через ангела в период Ветхого Завета. Ну, я могу просто вначале скажу своими словами, что Бог сказал Иисусу Навину, чтобы при входе в землю обетованную народ Израиля не заключал ни с кем союзы. И также не оставлял никакие племена на территории обетованной земли. То есть было такое наставление Иисусу Навину. И, конечно, Бог ожидал исполнения. Бог знает, о чем он говорит. Но как мы видим с вами из книги Судей, особенно первой главы, там написано, что Манассия не выгнал жителей таких-то из зависящих от него городов. Также и Ефрем не изгнал хананеев. Также и Завулон не изгнал жителей такого-то города. И Асир не изгнал. И Нефаим не изгнал. То есть очень многие из колен Израилевых не изгнали тех народностей, которые, в земли которой они вошли. То есть это было, конечно, непослушание Духу Божьему, прямое непослушание. И спустя какое-то время пришел ангел Господень, слушайте, к народу Израиля и сказал: «Я вывел вас из Египта и вел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал я: не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союзы с жителями земли сей. Жертвенник разрушьте. Но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? Потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Слышите? То есть их непослушание стало сопротивлением Духу Божьему. То есть Дух Божий в их жизни стал ограничен в своих действиях во всех коленах Израиля. И после того, как они допустили это непослушание, события вокруг народа Израиля стали разворачиваться с учетом поставленных сопротивлений. Слышите? Это непослушание стало причиной просто цепной реакции проблем на сотни лет. На сотни лет. И некоторые из них до сих пор дают о себе знать. А что произошло? Они просто не послушались то, что было сказано Духом Божьим. И еще раз прочитаю. «И я не изгоню их от вас». Вы выбрали, чтобы они остались. Я почитаю ваш выбор. «И они будут для вас петлею, и боги их будут для вас сетью». Слышите, это было прямое обращение Духа Божьего к Иисусу Навину, чтобы он ни в коем случае не оставлял эти народы. Но Иисус Навин проявил непослушание. Другие колены проявили непослушание. И это стало сопротивлением и ограничением действия Духа Божьего среди народа Израиля, что в свою очередь повлекло проблемы на сотни лет. Кто ограничил, кто поставил сопротивление действию Духу Божьему в народе Израиля? Они сами. Они сами. Конечно, возможно, этот пример как бы относится к народу Израиля, брат Олег, нам какой-то пример поближе. Давайте возьмем пример поближе, который, возможно, будет вам более понятнее и в какой-то степени больше коснется вас. Давайте другой пример возьмем из записанного Слова Божьего, записанного в вашем Писании, в вашем Завете с Богом. Возьмем книгу Притчи, 22 глава, 7 стих. Там написано: «Должник делается рабом за имя давца». Слышите? Должник делается рабом за имя давца. Что тем самым говорит Бог участникам завета? Он говорит им о том, что если вы будете брать кредиты или будете брать займы у людей, то в тот момент, когда вы возьмете у них кредит или займ, вы становитесь рабом на период существования этого кредита или займа. То есть, заметьте, тут есть очень важный момент. Бог не то, что говорит, что если ты возьмешь, все, даже не подходи ко мне. Но он говорит, что на тот период, пока ты будешь находиться в этом займе, я буду в твоей жизни ограничен. Я не смогу действовать так, как я хочу, по причине того, что я почитаю твой выбор. А ты добровольно заключил соглашение с человеком, который не почитает Слово Божье. И всем известно это местописание. У кого в Завете не записано это местописание? У всех записано. Но вы знаете, что в определенный период времени даже среди верующих прокатилась очень сильная, активная волна участия в разных кредитных программах. И вначале внешне ничего не говорило о том, что за этим стоит серьезная проблема. Но подождите, в Писании написано, что делается рабом. Неужели это не проблема? Неужели Писание уже не говорило об этом? Так это обращение Бога, это обращение Духа Божьего. И тем не менее верующие участвовали в этих программах. И к чему это привело? То, к чему это привело, многим известно. И многим известно очень близко. Я ни в коем случае сейчас никого не пытаюсь обвинить. Но я вам просто раскрываю, как ставится сопротивление. И те люди, которые участвовали в этих программах, и участвуют и по сей день, те ставят сопротивление. Сопротивление. И я видел, как люди, участвующие в этих программах, они просто грузили в это все. Потому что, поставив одно сопротивление Духу Божьему, они становились менее чувствительны к другим проклятиям. Другие проклятия взвалились на них. Еще одно сопротивление, потом еще одно сопротивление, потом еще одно сопротивление. И столько сопротивления, что человек переставал вообще слышать Духа Божия. Потому что это как цепная реакция. И что остается этим людям делать потом? Все, они уже просто столько наставили сопротивление, что они ограничены в рабстве. А это задача сатаны – украсть, убить и погубить. Библия четко описала, что для нас лучше. Это записанное Слово Божие, обращенное к Его народу. В определенных вопросах нам не нужно ожидать прямого Слова Божьего. У нас уже есть прямое обращение, записанное обращение. Бог сказал через своего ангела, не заключайте заветы. Они заключали. Бог говорит через свое слово, не берите кредиты, они берут. Возникает вопрос, кто ставит сопротивление? Бог? Нет. Человек сам ставит сопротивление. И как только ставится сопротивление, чувствительность человека к Духу Божьему сразу падает. Дух Божий в жизни человека ограничен. Брат Олег, так что мне делать, чтобы опять вернуть все на места свои? Покаяние, номер один, покаяние и послушание. Но знаете, многие уже потом не готовы быть послушны, потому что то, о чем Дух Божий говорит, они уже не вмещают. Как-то ко мне пришел один человек. Послушайте меня сейчас внимательно. Говорит, брат Олег, я знаю, что кредиты брать нельзя. Но я взял. Я знаю, что я виноват. Но что мне делать? У меня на сегодняшний день в кредите квартира, в кредите машина. И я, имея кредит уже 5 или 6 лет, до сих пор еще не смог даже начать выплачивать тело, ну, саму кредитную часть. Я постоянно выплачиваю только проценты. И я уже устал выплачивать проценты, осознавая, какое великое кредитное тело, какое большое кредитное тело. А там кредитное тело это 120 тысяч долларов. Он говорит, что мне делать? Что мне делать? Машину я уже разбил. Я попал в аварию, машину разбил. Что мне делать? Вы знаете, когда я разговаривал с этим человеком, ко мне пришло место Писания. Если правый глаз соблазняет тебя, вырви его. Я говорю, задаю ему вопрос этому человеку. Скажи, эта квартира, в которой ты сейчас живешь, жизнь в ней толкает тебя постоянно делать какие-то поступки, идущие вразрез с Словом Божьим? Он говорит, ну конечно, а как вы думаете, такие проценты платить? Я постоянно искушаемо делаю какие-то поступки, в которых потом покаюсь. То есть для тебя это соблазн? Он говорит, да, конечно. И знаешь, что говорит Библия? Если правый глаз соблазняет тебя, вырви. Он говорит, что мне сделать тогда? Я говорю, ну, если правый глаз соблазняет тебя, вырви. Он говорит, а что мне, продать квартиру? Каким путем эта квартира пришла к тебе? Без Бога? Да. Ну так, зачем она тебе безбожная? Не все на это пойдут. Но я знаю сестру, которая так взяла, по-моему, 4 или 5 квартир. Таким способом. И знаете, она послушала, сказала, я сделаю это. И она делает это, и у нее это получается. Она продает их все квартиры. Она рассчитывается с долгами. Она приняла решение, что рабства в ее жизни не будет. И вы знаете, если Богу угодны пути человека, он и врагов примиряет с ним. Я верю, что у этой сестры получится. Она приняла решение выйти из рабства. Это ее решение. Она не обвиняет Бога, она не винит вообще никого. Она сама виновата. Она сама туда зашла, как и многие верующие в свое время. Но сейчас она покаялась и прилагает все усилия, чтобы выйти. Она убирает сопротивление на пути Духа Божьего в своей жизни. Давайте возьмем еще один пример. Этот пример был тяжелый для кого-то, потому что я знаю, что эта тема очень актуальна. Но вот другой пример. Давайте возьмем из записанного Слова Божьего. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, с 15 по 17 стих. Там написано, слушайте внимательно. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. То есть я верю, что здесь записано ясно и понятно, что какое соучастие верного с неверным. О чем я говорю? По каким причинам, я сейчас как бы подробности вникать не буду, но на сегодняшний день отношения неверующих, отношения верующих людей, я имею в виду молодых людей или пожилых людей, неважно, все чаще соприкасаются с неверующими. То ли через интернет, то ли знакомство в другой форме. Еще раз, какое соучастие верного с неверным? Заметьте, в нашем завете с Богом Бог просит, пожалуйста, не стройте отношения с перспективой, с неверующим человеком. Избегайте этого. Это не то, что, знаете, как бы Бог ставит преграду и все. Нет, Он рекомендует это не делать. Он знает перспективу этих вопросов. Он говорит, какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Но что делают состоящие в завете с Богом? Они находят неверующего человека, и создают с ним семью. Вы знаете, сколько раз я был участником и свидетелем, каким проблемам приходят эти люди. Потом начинается вплоть до того, что их не пускают в церковь. Вопрос десятины и пожертвований вообще снимается сразу. Даже и не говорите. Бог их предупреждает непослушание. Вы знаете, как только человек делает шаг в эту сторону, в сторону непослушания, он тут же становится или слепым, или глухим. Сопротивлением. Если вы знаете заведомо, что Бог против таких отношений, то зачем вы ожидаете благословения от Бога на такие отношения? Их-то быть не может благословения. Ко мне не раз подходили молодые люди, ну в данном случае подходили верующие, парень или девушка, и поговорили, брат Олег, вы бы не могли помолиться за наш союз? Я говорю, с кем? Ну вот, я познакомилась по интернету с человеком, я говорю, а он верующий? Он ходит в традициональную церковь. Я говорю, подожди, он рожденный свыше? Ну нет, конечно. Я говорю, так подожди, ты хочешь, чтобы Бог благословил то, что он заведомо сказал, что это не принесет благословения в твою жизнь? Ну, я думаю, что, возможно, через наши отношения Бог его спасет. Ты думаешь? Поймите, семья – это не я думаю. Конечно, кто уже потом спрашивает? Люди создают, и люди попадают. И потом, поверьте, раны залечивать такого характера намного сложнее. Возникает вопрос, знал ли этот человек, что это делать нельзя? Знал. Знал ли этот человек, что Бог не благословит такие отношения? Знал. Делая это, он ставил заведомо сопротивление действию Духа Божьего в своей жизни. Угашал. Как вы думаете, в молитвенной комнате у этого человека будет течь помазание в той силе, в которой необходимо ему для жизни? Нет. Нет. Он сам поставил сопротивление, а потом ожидает обратного. Так не бывает. Вот почему записанное Слово Божье в Библии – это то, на основании чего мы должны строить. Помните, мы с вами рассматривали притчу о сеятеле. Один из инструментов сатаны – другие пожелания. Или желания человека, идущие вразрез с записанным Словом Божьим. Это то, через что приходит непослушание, сопротивление. Я уже слышал даже такие рассказы, опять-таки это связано со мной, почему? Потому что они приходили ко мне. Они уже не приходили к своему пастору, потому что им уже стыдно было приходить к своему пастору. А к некоторым пасторам они уже не приходили, потому что сами пастора толкали их на неправильные поступки. И они уже к ним не приходили. Я знал одну семью. Давайте объясню просто, в чем эта семья. Девушка верующая познакомилась с неверующим парнем. Она пригласила его в церковь. Этот неверующий парень, он пришел с ней в церковь. И чтобы заключить с ней брак, она говорит, да ладно, я буду ходить в твою церковь. Давай, ладно, буду ходить в твою церковь. Она обрадовалась, что он будет ходить в церковь. Вот. И она сказала пастору, что у нее есть откровение, чтобы создать с этим человеком семью. У нее есть откровение. Они создали семью, пастор благословил, по спешке это все сделал. Вот. Потом проходит полгода, и эта сестра приходит к пастору. Пастор говорит, знаете, я каюсь перед Богом, но по всей, я получил откровение, что все-таки он не мой муж. Конечно, это детство, это стопроцентное детство. Но я сейчас делаю все-таки ударение на то, что есть записанное Слово Божие. И всякое действие, идущее вразрез с записанным Словом Божьим, это сопротивление. Верующие не знают иногда даже, откуда набираются сопротивления в их жизни, сопротивление Духу Божьему. А они берутся вот откуда? Из непослушания Духу Божьему. Из непослушания записанному Слову Божьему. Вы знаете, что согласно Писанию, непослушание – такой же грех, как и колдовство. Вы знаете об этом. Просто в христианском мире слово «непослушание» больше рассматривается из другой позиции. Непослушание какому-то конкретному человеку, непослушание там, прямому какому-то закону. Подождите, а непослушание записанному Слову Божьему – такой же грех, как и колдовство. Такой же грех. Другое дело, что слава Богу за милость Божью. Поэтому насколько важно быть внимательным к своим действиям, насколько они соответствуют записанному Слову Божьему. Если они не соответствуют, то это непослушание. Если это непослушание, это сопротивление. Если это сопротивление, это угашение. Если это угашение, то сила Божья будет все меньше, меньше и меньше. А будет меньше сила, бремя и ярмо на каком-то уровне уже сниматься не будет. Не будет. Я верю, что Дух Божий поможет вам увидеть определенное сопротивление, возможно, которое вы допустили в своей жизни. Может, это связано не только с созданием семьи, может, это связано с финансовой какой-то стороной. Мы затронули только два направления, два вопроса – непослушание и невнимательность. К непослушанию может много чего отнестись. Я не хочу брать все аспекты, их очень много. Но я отмечу, непослушание к Слову Божьему, которое сказано Духом Божьим к вам лично, возможно, Дух Божий может сказать вам, позвони, пожалуйста, тому человеку. А вы не позвонили. Возможно, Дух Божий вам может сказать, возьми вот эту твою ручку и подари вон тому человеку. А вы не подарили. Возможно, Дух Божий может сказать, достань, пожалуйста, с твоего кармана то, что в нем есть, и посей вон в того человека. А вы не сделали это. Это ваш выбор. Но тем самым вы поставили сопротивление. Пусть это сопротивление маленькое, небольшое, там на 2 киловатта. Маленькое сопротивление. Но оно уже есть. Завтра Дух Божий вас попросит еще что-то сделать. Вы опять не сделали, опять сопротивление. Потом еще что-то, опять сопротивление. Потом еще что-то, опять сопротивление. Потом приходит день, когда вы понимаете, что вы его не слышите, и его присутствие неощутимо. Вы уже как будто без Бога. И вы возникаете, Дух Божий, что случилось? Он говорит, ты не послушен. Так в чем же я тебя не послушен? И если он вам перечислит все, в чем вы не послушен, то вы просто удивитесь. Я рекомендую каждому человеку вообще, то ли вечером, то ли утром, каяться во всяком непослушании. И когда вы каетесь в непослушании, Дух Божий вам может какие-то вещи напомнить. Напомнить, чтобы вы исправили эти вещи, эту ситуацию. Он не будет вас обижаться. Он просто попросит вас исправить. Я тебя попросил сделать это. Сделай. Сделай это. Ну, брат Олег, я уже в этом покаялся. Почему я должен это делать? Если Дух Божий тебя снова просит, то сделай, потому что это жизненно важно для тебя. Особенно связанное с выходами из проблем финансовых. Я знаю, что Дух Божий часто побуждает верующих сеять. А они говорят, ну я посею, когда у меня будет. Дорогой мой, Бог и побуждает тебя сеять, чтобы у тебя было. Потому что Он дает семя кому? Сеющему, а не тому, у кого уже полно. Он дает семя сеющему. Для того, чтобы у тебя было семя, тебе нужно начать сеять. Тогда у тебя будет семя. И тогда у тебя будет избыток. Потом уже со временем. Но с чего-то начинается он. И это касается каждой ситуации. Каждой ситуации. Особо в взаимоотношениях и в семье так же самое. Я знаю, у меня была одна такая ситуация, ко мне пришла сестра, говорит: пастор, у меня неверующий муж. Я говорю: и? Я бы хотел с вами помолиться в молитве согласия за его спасение. Я говорю: хорошо, давайте помолимся. И Дух Божий меня попросил, побудил сразу сказать: послушайте меня, сестра, мы с вами помолимся в молитве согласия за его спасение, но я хочу сразу вас предупредить. Она говорит: о чем? Когда мы помолимся за его спасение, в его жизни придет жатва. Жатва того, что он наделал за эту жизнь. Это будет нелегкая жатва. Но с другой стороны, так обличится, для него обличится то, что он согрешил, что он грешник. Сейчас он гордый. Ну, гордость житейская мешает ему. Он ослеп, он слепой, чтобы видеть, что он грешил перед Богом. Он считает, что он ведет нормальный образ жизни. Но когда мы помолимся, придет жатва и обличение. Брат Олега, вдруг это обличение будет такое, что он заболеет. Я говорю: сестра, определитесь, вам нужно, чтобы муж покаялся, родился свыше и изменился полностью. Либо вы хотите, чтобы он гладенько, все идеально и никаких вопросов. Не, ну, брат Олег, я не готова. Я не готова к таким трудностям в отношении моего мужа. Я его люблю. Ну, как это так? Я буду молиться, чтобы ему было плохо. Я говорю: мы не молимся, чтобы ему было плохо. Мы молимся о том, чтобы он покаялся. Не, не, брат Олег, я пока не готова. Знаете, я могу сейчас сказать. Ни она не ходит в церковь, ни ее муж не ходит в церковь, ни ее дочка не ходит в церковь, ни ее зять не ходит в церковь. Они все перестали ходить в церковь. Все перестали ходить в церковь. Хотя они ходили в церковь. Они все перестали ходить. Знаете почему? Потому что они поставили сопротивление Духу Божьему. И они угасили Дух Божий в своей жизни. Мы еще будем говорить об этих вещах. Но поймите, насколько это серьезно. Если вы приняли решение, что Дух Божий в вашей жизни, то надо строить с Ним отношения и не бояться. Поймите, если Дух Божий поведет вас, то Он вас выведет. Выведет. По-любому выведет. Но только не приступайте записанное Слово Божие. Применяйте записанное Слово Божие. Практикуйте записанное Слово Божие. А если вы пошли в разрез, то тут же кайтесь. Вот тут же кайтесь. Тут же кайтесь. Давайте я приведу еще такой пример и будем заканчивать. Сколько раз отрекся Петр от Иисуса? 3. Сколько раз Иисус спросил Петра: любишь ли ты меня? 3. 3 отрекаясь от Иисуса, он поставил сопротивление, которое могли полностью угасить действие Духа Божьего в его жизни. 3, признав, что он любит Иисуса, он аннулировал действие этих сопротивлений. Покаяние. Объяснение Богу в любви. Это очень важная составляющая. При необходимости прибудьте в покаяние каждый день. Я рекомендую то ли утром, то ли вечером. Мы не безупречны. И в течение дня мы можем делать какие-то ошибки. Какие-то ошибки как по отношению к записанному Слову Божьему, так и какие-то ошибки непосредственно в прямом послушании тому призванию, к которому мы призваны. Поэтому лучше в конце дня попросить у Бога прощения и попросить, чтобы в следующем дне Он помог избежать этих ошибок. Бог за нас, Он не против нас. Но лучше избежать всех возможных сопротивлений. Потому что поймите, от Духа Божьего зависит жизнь. От Духа Божьего зависит здоровье вашего тела. От Духа Божьего зависит спасение ваших родных и близких. Все это зависит от Духа Божьего. И если вы наставите сопротивление, то и болезни, и немощи, и все, что происходит, оно просто ворвется. Хорошо. Я думаю, что на сегодня достаточно, потому что вам нужно эту тему обязательно проработать. Мы рассмотрели с вами 2 сопротивления, 2 вида сопротивления. Это невнимательность. Невнимательность, особенно при суетности, она часто присутствует. И непослушание. Непослушание обращения Духу Божьему и непослушание к записанному Слову Божьему. Вот такие два непослушания мы рассмотрели. Я думаю, что давайте начнем с покаяния. Возможно, вы уже знаете, в чем покаяться, возможно, не знаете. Возможно, у вас возникли вопросы, запишите их. Вы сможете потом задать эти вопросы, то ли вон, или на скайпе можете задать, по скайпу эти вопросы, можете написать на e-mail эти вопросы. То есть я стараюсь вопросы взять, рассмотреть их и постепенно отвечать на эти вопросы. Хорошо, давайте покаемся сначала, попросим у Духа Божьего прощения. Да, Отец, мы благодарны Тебе за Твое наставление. Благодарны Тебе за то, что Ты проливаешь свет на всякую тьму. И мы просим Тебя, Отец, прости нам. Прости нам всякую невнимательность к Твоему Святому Духу. Прости нам всякое непослушание к Твоему Духу и к Твоему записанному Слову. Мы каемся во имя Иисуса. И мы отрекаемся от всякого нарушения во имя Иисуса. И мы принимаем свое прощение и верим, что кровь Иисуса прямо сейчас очистила, прямо сейчас омыла, прямо сейчас обелила и сделала белее снега. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что кровь Твоя очистила, омыла и обелила. Мы принимаем, что мы прощены. Во имя Иисуса. Аминь.